говорит Радио Свобода. Министерство обороны России опровергло информацию о том, что во время учений «Запад-2017» боевой вертолет обстрелял группу зрителей.
Чем интенсивнее учения, тем такие случаи могут быть чаще. Другое дело, что приличная армия их имеет крайне мало, а, соответственно, расстряпанная или необученная имеет их больше.
Суд в Москве отклонил иск родственников Рауля Валенберга с требованием предоставить оригиналы документов, касающихся его гибели.
Дело в том, что Федеральная служба безопасности, наша полиция, государство вообще ничего не давали.
Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили приехал на один день в Киев, где его встретили как сторонники, так и противники.
Каждый должен действовать в соответствии с законом. Он незаконно пересек границу, он за это должен отвечать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 19 сентября. Итак, Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что на учениях «Запад-2017» на полигоне Лужский под Петербургом произошел случайный пуск ракеты «Воздух-Земля» с вертолета К-52 по зрителям. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что 18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения «Запад-2017» никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было. При этом в ведомстве подтвердили случайный пуск ракет с вертолета К-52, однако, как утверждается, это произошло якобы в другое время, а в результате инцидента никто не пострадал. Рассказывает Любовь Чижова.
Это не первое ЧП в рамках учений «Запад-2017». 7 сентября во время плановых учебных стрельб из танка один из снарядов взорвался рядом с укрытием, в котором находились 6 военнослужащих. Один из них погиб. Информацию подтвердили в Министерстве обороны. Видеозаписи стрельбы из вертолетов появились в интернете утром 19 сентября. Источник издания 66.ru говорил, что инцидент случился вчера или позавчера на полигоне Лужский в Ленинградской области, где 18 сентября побывал Владимир Путин. В издании предполагают, что это было незадолго до визита президента на полигон. По информации 66.ru, 2 человека после залпа были госпитализированы. По словам редактора портала 66.ru Алексея Землякова, видео прислали в редакцию очевидцы.
У нас на портале есть кнопка «Сообщи новость». Через нее пришло видео с комментарием очевидца. Мы перепроверили эту информацию и опубликовали.
У кого вы просили комментарии?
Через другие источники, которые не хотят, чтобы их называли.
Это источники какие-то военные, это источники на учениях, да?
Да.
Сложилось ли у вас впечатление о том, когда именно произошел этот инцидент? До визита Путина на учения, после визита Путина?
Как обозначено в этой новости, точной даты неизвестно. Источник ее не знает. Он единственное, что он сказал, что это произошло либо 17-го, либо 18-го числа.
И что ваши источники говорят о пострадавших? Кто это? Это коллеги-журналисты или кто-то еще?
Как и написано у нас на сайте, про журналистов эта информация не точная. Там написано «вероятно». То, что пострадали 2 человека, да, это подтвердилось.
Это был редактор портала 66.ru Алексей Земляков. По информации Минобороны, на видеокадрах, которые распространяются в социальных сетях, зафиксирован другой случай. Тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнения по поражению наземных целей. Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждение один из грузовых автомобилей без людей, сообщили в Западном военном округе. Основатель независимой исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев проанализировал несколько съемок с учений. По его мнению, информацию о происшествии и видеосвидетельство трудно назвать фальшивкой и провокацией.
Мы проанализировали, соответственно, видеозапись авиаудара, видеозапись последствий, и сейчас вот появился телеграм-канал «МАШ» опубликовал видеозаписи из кабины вертолета. Все три видео соответствуют по территории друг друга. На всех трех видео видны вот эта вот «Нива» с номерами службы специальной связи и информации ФСО. На всех трех видео виден этот грузовик, который тоже пострадал, вот, с номерами бывшего Ленинградского военного округа. И, соответственно, мы приходим к выводу, что этот инцидент имел место быть, и судя по тому, что на кадре запечатлена машина управления специальной связи и информации ФСО, это относится вот к текущим временам, к текущим событиям, то есть к диапазону дат от 16 до 18 сентября.
Ну, то есть это было до визита Путина, можно предположить?
Да, безусловно, потому что всегда вот ФСО и другие спецслужбы, которые охраняют президента, они приезжают заранее.
А есть ли какие-то предположения, кто же все-таки мог быть теми людьми, которые пострадали вот при выпуске ракеты? Это ФСОшники, журналисты или кто-то еще?
Ну, вот. На кадрах авиаудара мы видим, когда оператор падает, мы видим на нем камуфляж, при этом довольно такой необычный для российской армии. Мы исходим из предположения, у нас нет доказательств, но у нас просто предположения такие, что это наблюдатели от Беларуси. Сколько это совместное учение Беларуси и России, то, вероятно, это наблюдатели от Беларуси.
Это был основатель независимой исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Военный эксперт Вадим Лукашевич полагает, что от подобных происшествий не застрахованы ни одни военные учения, однако он уверен, что общество имеет право знать правду о том, что произошло.
Надо понимать, что армия, она имеет дело с оружием, да, которое убивает при применении. Другого применения у этого оружия нет. Естественно, что во время учений, когда это оружие демонстрируется, применяется или, в общем-то, лично состав учится с ним работать, то вот такие, к сожалению, случаи возможны. Причиной может быть и человеческий фактор, то есть недостаточная выучка там и так далее, либо какие-то отказы самого оружия. Поэтому вот перед этим был случай в СМИ, он тоже проходил, что там танк туда выстрелил, тоже, кстати, один убитый, несколько раненый. К сожалению, чем интенсивнее учение, тем такие случаи могут быть чаще. Это, конечно, прискорбно, но все-таки это армия, которая при всем при том имеет какие-то потери в мирное время. Другое дело, что приличная армия их имеет крайне мало, а, соответственно, расхлябанная или необученная имеет их больше.
То, что Минобороны сейчас опровергает факт вообще того, что этот инцидент случился, о чем это говорит?
Ну, это говорит как бы о нашем Минобороне, но дело в том, что ведь у нас с недавних пор мирные потери, когда боевые потери в мирное время, это стало гостайны. Поэтому можно считать, что, в общем, Минобороны просто-напросто не раскрывают информацию, руководствуясь законом о гостайне. То есть у нас потери засекречены.
А общество имеет право знать информацию об этих потерях? Или как бы мы должны смириться с тем, что это военная тайна?
Да, конечно, имеет, потому что эти ребята жируют на наши деньги, налогоплательщиков. Их главная задача не гробить там друг друга на учебе, а защищать нас с вами. Поэтому я считаю, что мы должны принимать решение, где наши войска находятся, как они воюют, ну и так далее. И, соответственно, все ЧП, они должны быть нам известны. В конце концов, мы содержим армию. Не Путин, не правительство. Мы с вами.
Это был военный эксперт Вадим Лукашевич. О значимости военных учений «Запад-2017» и их стратегических целях «Радио Свобода» рассказал военный аналитик Александр Гольц.
Белорусско-российские военные учения проходят раз в 2 года, а один раз в 4 года проходит учение «Запад». Это на самом деле это учение Западного военного округа. В России 4 военных округа, и по очереди стратегические учения каждый год проходят в каком-то из них. И вот когда очередь падает на Западный военный округ, учения Белоруссии объединяются в общий сюжет с вот этими учениями Запада.
А кто гипотетический противник России и Белоруссии?
Вот очень интересные вещи происходили в ходе этих учений. Потому что первоначально, и в этом было, так сказать, некое новшество, предполагалось, что некие 3 страны с вымышленными названиями, Вишнегорье, Лубения и так далее, испытывают агрессивные замыслы в отношении братского Белорусско-Российского союза и хотят оторвать Белоруссию от России. И с этой целью засылают на первом этапе террористов и диверсантов, а когда их банды разгромлены, предпринимают прямую агрессию. И это было бы, в общем-то, первыми за долгие-долгие учения, годы учения, где предусматривается действие против на Западе, очевидно, против стран НАТО. Но в последний момент, насколько, опять-таки, можно судить по тому сценарию, который был предложен вчера в ходе посещения Владимиром Владимировичем Путиным Лужского полигона под Санкт-Петербургом, все быстро поменяли и вернулись к идиотическому сценарию о том, что вот вертолеты, бомбардировщики, танковые клинья, они все предназначены для того, чтобы уничтожать некие группы террористов.
С чем связан этот поворот?
Видимо, все-таки кто-то решил не дразнить западных контрпартнеров России. При этом белорусские коллеги честно говорят, что они тренируются противодействовать наступающим сухопутным войскам потенциального противника.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Учения «Запад-2017» начались на территории России и Белоруссии 14 сентября. В них участвуют сотни танков, артиллерия, десятки боевых кораблей и вертолетов. Согласно сценарию учений, войска противостоят армии вымышленных западных стран. В НАТО заявили, что учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке России к большой войне. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Мещанский суд Москвы отклонил иск семьи шведского дипломата Рауля Валенберга, требовавший от Федеральной службы безопасности рассекретить информацию об умершем родственнике. Семья дипломата и героя Второй мировой войны, который пропал в советской тюрьме, в июле потребовала от ФСБ предоставить доступ к архивным данным. Представитель ФСБ в суде заявил, что часть документов уже якобы опубликована, а определенные данные связаны с третьими лицами и не могут быть предоставлены без их согласия. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с адвокатом Иваном Павловым, представлявшим интересы истцов.
Если можно, напомните вначале нашим слушателям, какие именно документы вы пытались заставить ФСБ рассекретить и предоставить в ваше распоряжение, в распоряжение родственников Рауля Валенберга?
Понимаете как? Что в настоящее время, что тогда, в 40-е годы, следственные тюрьмы или сейчас следственные изоляторы – это режимные учреждения, где любое перемещение арестованного протоколируется, журналируется, то есть заносит в определенный журнал запись, когда там заключенного перемещают из камеры в камеру, выводят его на допрос, переводят из одной тюрьмы в другую. И вот родственники Валенберга в марте этого года направили в ФСБ запрос, где попросили ознакомить их с подобного рода журналами, теми страницами, в которых упоминается фамилия Валенберга. Этот запрос был рассмотрен, и ФСБ отказало в предоставлении запрашиваемой информации, что и послужило поводом для обращения в суд.
Пытались ли родственники в процессе подготовки к этому процессу выяснить предметно, где, в какой тюрьме, какие документы, карточки они ищут, чтобы попытаться таким образом лишить представителей ответчика, увильнуть каким-то образом от этого иска, сказать, что мы не знаем, вот то, что они делали все эти годы?
Дело в том, что нам, в принципе, известно, в каких следственных тюрьмах находился Рауль Валенберг. Он был и во внутренней, так называемой, Лубянской тюрьме НКВД, а также в Лефортовском изоляторе. И вот мы как раз просили журналы именно из этих учреждений представить для ознакомления, а также дать копии соответствующих страниц из этих журналов.
Но напрямую попытаться получить доступ к этим документам вот в этих пенитенциарных учреждениях невозможно фактически, да?
Дело в том, что эти пенитенциарные учреждения, по крайней мере, следственный изолятор Лефортово сейчас работает, но в нем нет своего архива, и весь архив передан в специальное место хранения, это центральный архив ФСБ. Что касается внутренней тюрьмы НКВД на Лубянке, то этой тюрьмы уже давно нет, и, соответственно, все документы хранятся также в архиве ФСБ. Вчера представители этого учреждения как раз были в судебном процессе и отстаивали свою позицию о том, что такие документы не должны предоставляться, поскольку в них содержится информация о частной жизни третьих лиц. Там фамилии в этих журналах встречаются других заключенных, и вот забота о частной жизни этих заключенных не позволяет Федеральной службе безопасности предоставить эти документы родственникам Валенберга.
Как вы этот аргумент расцениваете?
Как неправовой и циничный. поскольку в данном случае речь не идет ни о какой частной жизни, ни о какой личной семейной тайны, поскольку информация о содержании лиц в следственных изоляторах и других пенитенциарных учреждениях – это далеко не частная жизнь. Это те сведения, которые так или иначе контролируются государством, а следовательно, не могут быть отнесены к такой категории, как сведения о частной жизни лица.
А как вы думаете, почему на самом деле Федеральная служба безопасности не хочет рассекречивать и давать родственникам Рауля Валенберга доступ к этим документам?
Да дело в том, что Федеральная служба безопасности, решит позиция государства, вообще ничего не давать. А желательно всю информацию, которая в исторической памяти нашей, хранить в полной атмосфере секретности, как бы чего ни вышло. Потому что дашь чуть-чуть, это повлечет предоставление другой информации, и так можно вообще рассекретить все архивы, чтобы, уверен, спецслужбы нашей хотелось бы избежать.
Правильно ли я понимаю, что в зависимости или вне зависимости от желания или нежелания Федеральной службы безопасности, через какое-то время они все равно должны будут предоставить доступ к этим документам, поскольку у них истекает просто срок секретности?
Срок секретности уже давно истек, если речь идет о государственной тайне. Когда срок секретности истек, то появился новый аргумент – забота о частной жизни и личной семейной тайне. Срок конфиденциальности, который 75 лет. Вот что касается тех документов по Валенбергу, которые запрашивались, то этот срок истекает в 2020 году. Но я уверен, что к тому времени ФСБ придумает какие-то новые поводы для того, чтобы не предоставлять эту информацию общественности.
Для вас дело Рауля Валенберга и дело помощи его родственникам в этом иске, оно как-то выделяется на фоне других дел, которыми вы занимаетесь? Оно для вас было каким-то особенным? Вы что-то для себя новое, может быть, узнали в процессе разговора с родственниками, изучения тех документов, которые ему уже удалось собрать за долгие годы вот этого своего расследования?
Безусловно, конечно, личность Валенберга, легендарная историческая личность, накладывает особую ответственность для участия в этом деле, поэтому мы постарались все необходимые юридические ресурсы направили на то, чтобы оказать квалифицированную юридическую помощь в этом деле. Другой вопрос, что, конечно, не всегда юридические ресурсы являются определяющими в подобного рода делах, где превалирует политика. Но нам отрадно, что, в общем, правда была на нашей стороне, а правду защищать всегда приятнее, чем если бы мы бы выступали с другой стороны.
Будут ли родственники Рауля Валенберга продолжать в юридическом поле попытки добиться доступа к нужным им документам, существование которых они, я так понимаю, не сомневаются?
Понимаете, в таких делах, дела, связанные вот с поиском исторической правды, это дела, если выражаться таким спортивным языком, не спринтерской дистанции, а стаерской. То есть мы должны были заранее понимать, что бежим длинную дистанцию и готовиться именно к этому. Мы к этому подготовились. У нас есть в арсенале еще достаточно как аргументов, так и средств, которые мы собираемся применить для того, чтобы докопаться до этой правды. Готовы ли к этому наши оппоненты? Ну, с другой стороны, конечно, мы понимаем, что поскольку им не надо даже ничего объяснять для того, чтобы сохранить статус-кво и, соответственно, сохранить все эти документы в состоянии секретности. Но мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы защитить право родственников, а также общественности знать правду в отношении судьбы Рауля Валенберга.
Я так понимаю, что юристы вашей команды уже не первый раз помогают и родственникам, и историкам, и правозащитникам, и журналистам получать доступ к архивам советских учреждений, в том числе правоохранительных органов. На этом поприще были какие-то победы, которые несут в себе секрет? Как вот можно все-таки в итоге на этой стайерской дистанции добиться чего-то? Или случай Валенберга настолько исключительный, что его надо рассматривать, безусловно, отдельно от всего остального?
Пока мы не можем похвастаться. Просто, ну, вот ситуация такова, что положительных результатов, они, конечно, есть, но их очень мало, и они являются исключениями из общего правила, когда государство всеми силами пытается сохранить этот режим секретности над исторической памятью. Но в этом процессе важным является сохранять настойчивость, сохранять и поддерживать те усилия, которые предпринимаются в направлении обеспечения доступа к такой информации. Мы, со своей стороны, не заканчиваем процесс до тех пор, пока не доводим его до Европейского суда по правам человека. И уже ряд жалоб есть в этом направлении. Мы просто другой вопрос, что, к сожалению, процедуры в Европейском суде по правам человека достаточно длительны.
Но итог этих разбирательств ЕСПЧ все равно ведь будет не предоставление документов, я так понимаю, а как обычно это некий штраф, который Россия заплатит, да?
Ну, не всегда, потому что иногда решение Европейского суда может служить основанием для отмены решений национальных судов, и дело будет пересматриваться.
И сейчас следующий этап вот именно в деле Валенберга – это дальнейшее судебное разбирательство пока в рамках национального законодательства, в рамках российского закона.
Именно так, да.
Что вот с вашей стороны понятно, что делается и что вы будете делать? А что, по вашему мнению, должно произойти с той, с другой стороны, со стороны власти, со стороны ФСБ, чтобы мы в итоге когда-нибудь и мы, и родственники Рауля Валенберга узнали, как он умер, и узнали все обстоятельства этого?
Ну, необходима, конечно, прежде всего политическая воля к тому, чтобы открыть архив. Но вот учитывая множество обстоятельств, в том числе ту обстановку, в которой сейчас живет Россия, и как внутри, так и внешняя обстановка, она не располагает к открытости, к сожалению.
С адвокатом Иваном Павловым, представлявшим интересы семьи Рауля Валенберга, беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Ночью 19 сентября неизвестные напали на одного из оправданных по делу о беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Пострадавший, имя которого не сообщается, получил закрытую черепно-мозговую травму. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке советник начальника Главного управления национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, инцидент произошел на одной из заправок на выезде из города Черноморск, где проходил суд над обвиняемыми. По факту нападения возбуждено уголовное дело. 18 сентября суд признал невиновными всех обвиняемых в организации массовых беспорядков в мае 2014 года в Одессе. Большинство обвиняемых освободили в зале суда. Россиянина Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова задержали сразу после освобождения по подозрению в сепаратизме в связи с их участием в акциях весной 2014 года в другом украинском городе Николаеве. Люблинский суд Москвы обязал фонд борьбы с коррупцией удалить из фильма «Он вам не Димон» сведения о том, что пожертвованное фонду соцгоспроект имущество является взяткой главе правительства России Дмитрию Медведеву. Таким образом, суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства соцгоспроекта к ФБК и оппозиционеру Алексею Навальному. Политик отказался выполнять решение суда. Ранее суд отказался вызвать в качестве свидетелей Медведева, председателя наблюдательного совета соцгоспроекта Илью Елисеева, а также генерального директора фонда Алексея Четверткова и бизнесмена Алишера Усманова. Соцгоспроект подал в суд на Навального и ФБК 4 августа. Фонд просил суд обязать оппозиционера удалить фрагменты фильма «Расследование. Он вам не Димон», в котором говорится, что участок и дом стоимостью в 5 миллиардов рублей являются взяткой. Елисеев и Четвертков, занимающие руководящие должности в соцгоспроекте, бывшие однокурсники нынешнего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Слушайте программу «Время свободы», и сейчас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Пользователи социальных сетей обсуждают открытие памятника Михаилу Калашникову в самом центре Москвы. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Итак, в самом центре Москвы открыли памятник конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову. Споров вокруг этого памятника было очень много, еще задолго до его появления. Разумеется, эти споры не утихли и сегодня, как пишет журналист Илья Барабанов, памятник открыли с попами и оркестром. На открытии был министр культуры Владимир Мединский. Он назвал Калашникова Кулибиным 20 века. И он же назвал автомат Калашникова культурным брендом России. Вот это, пожалуй, вызвало очень большое негодование. Мединского злобно в Твиттере называют министром культурного бреда. Журналистка Нелли Муминова пишет, например: «Когда культурный бренд России под музыку гимна СССР освещает представитель РПЦ, невольно вспоминаешь слова Делёза: многие люди, которые не должны находиться в психиатрических больницах, все же там находятся, в то время как многие из тех, кто должен в них находиться, там нет». А появление памятника снова возвращает многих пользователей, многих комментаторов к вопросу о плагиате в работе Калашникова. Конечно, наш обзор – это не совсем то место, где стоило бы ставить какие-то точки в этом вопросе. А я лишь процитирую довольно остроумный, как мне кажется, пост писателя-литератора Дениса Драгунского. Вот что он пишет: «Памятник Калашникову хорошо бы дополнить маленькой композицией у постамента. Старичок с книжкой, Хуго Шмайсер читает «Тихий Дон». Но, конечно, основные рассуждения идут вокруг моральной стороны памятника, эстетической стороны памятника. Очень нашумел пост Андрея Макаревича. Вот он: «Пусть нам будет чем гордиться. Если посчитать, сколько людей на планете убиты из этого оружия, получится миллионы. Хотя вот что интересно. Войну с фашистами АКМ не застал. Появился позже. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке? Ладно, пусть Калашникову. Но почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Но что же мы так уродуем свой город? Позоримся перед всем миром». Вот что пишет журналист Сергей Ерженков. «Когда увидел наброски еще в мастерской Салавата Щербакова, подумал, стилистически это памятник воину-афганцу. Беру свои слова обратно. В законченном виде он напоминает памятник лихим 90-м. Братва, не стреляйте друг в друга. На фоне ларька смотрелось бы убедительнее». И примерно об этом же Антон Красовский. «Я всегда думал, откуда у наших властей такая страсть к уродливым памятникам. А потом сходил на их кладбище и успокоился. Странно, что они вокруг своих Петров, Владимиров и Калашниковых еще оградки с веночками не строят. Как вокруг их братков с калашами, разбросанных по кладбищам нашего богоспасаемого Отечества». Много достается скульптору, уже упомянутому мной. Вот что пишет Дмитрий Гудков: «В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен, как чудовищны и все прочие подарки столицы от придворных скульпторов, вроде нынешнего Салавата Щербакова. Помимо Калашникова, он же осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля. Ксения Ларина, ей-богу, вспомнишь добрым словом и Церетели. У него хоть какое-то подобие художественного мышления есть. А теперь вот будем жрать этого Щербакова с его выпученной гигантоманией». Ну и своеобразный итог этому возмущению, негодованию подводит Александр Тверской, хотя мысль его достаточно очевидна. «Милитаризация общественного сознания идет полным ходом. Ну, не развиваться же, ведь по-настоящему скрепно воевать».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Культурный бренд России» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили на один день приехал во вторник в Киев. Саакашвили требует, чтобы ему были предоставлены документы, связанные с лишением его украинского гражданства. Бывший президент Грузии намерен поселиться в Черкассах и ездить по регионам, чтобы заручиться народной поддержкой. Гостем телеканала «Настоящее время» на днях был лидер радикальной партии Украины, депутат Верховной Рады Олег Ляшко. Тоже будучи оппозиционером, он, тем не менее, считает себя политическим противником Саакашвили и выступает, кроме всего прочего, против создания на Украине антикоррупционных судов. С Олегом Ляшковым беседовали Сакен Аймурзаев и Ренат Давлетгильдеев.
Порошенко говорит о том, что они проводят судебную реформу. Наша фракция, кстати, не голосует за эти законопроекты, потому что мы считаем, что это способ переподчинить судебную ветвь власти администрации президента. То есть за разговорами о судебной реформе на самом деле пытаются подчинить эту систему. Мы считаем, что Украине нужен независимый суд. Но когда говорят, что вот надо отдельный антикоррупционный суд, который будет рассматривать только дела коррупционеров, у меня тогда простой вопрос. А дела простых граждан тогда мы априори будем признавать, что будут рассматривать коррупционные суды, которым нельзя доверять, в которых нет справедливости и так дальше. Поэтому я считаю, что любое дело, если мы говорим о реальной судебной реформе, любое дело должен рассматривать любой суд, чесно, без предупреждений, без нарушения закона. Если мы признаем, что все другие суды, кроме антикоррупционного, которым нам говорят, как о панацее, а все другие, значит, там нет справедливости, зачем тогда имитировать проведение судебной реформы?
Но все-таки нужен или нет? Не нужен.
Я считаю, во-первых, на это пойдет значительное время, раз. Во-вторых, это имитация, на самом деле, борьбы с коррупцией. А в-третьих, любой суд, от районного до верховного, должен быть антикоррупционный, честный, справедливый и так
понятно.
Дальше.
Понятно. Просто дело в том, что в вашей политической силе несколько было антикоррупционных кейсов, которыми занималась НАБУ, в том числе, кстати, и о вас есть расследование, насколько я понимаю, НАБУ ведет, да, сейчас?
Да.
Вот, скажите, если бы был вот этот суд, не легче ли вам было бы защитить в том числе репутацию свою, своих коллег, потому что все-таки факты очевидны, они представлены прокурором, они представлены НАБУ, вы считаете это политической расправой, вот будет суд, и он скажет, как было дело.
Я хочу, чтобы любой гражданин Украины пошел в любой суд, в сельский, в районный, городской, верховный, и чтобы защитил права у себя в Украине, без необходимости идти защищать свои права в Европейском суде. Это первое. Второе. Наша фракция голосовала за все законодательные инициативы, которые дают возможность создать антикоррупционные органы. Теперь мы хотим видеть от них конкретную работу. Они получают большие зарплаты. Там большое финансирование. Недавно прокурорам еще 1 000 000 000 гривен на зарплату добавили. Каждый гражданин Украины хочет, чтобы они отрабатывали свои деньги.
Есть еще один политик в Украине, рейтинг которого колеблется, Михаил Саакашвили. Вы перед тем, как он пересекал границу, очень жестко высказались, призвав пограничников украинских открыть огонь. Это нормально в стране, где война идет, такие призывы делать в отношении легитимного политика?
Легитимный политик это кто?
Ну, тот, кто, например, не поддерживает сепаратистов и вторжение России, аннексию и войну в Донбассе.
Нет, я считаю категорически непринятным, невозможным, когда прорывает государство на границу. Мне тяжело представить, чтобы в Чехии, в Германии, в Соединенных Штатах или любой другой стране прорывали границу. То есть ни под какими предлогами, никакая политическая борьба не может быть основанием и оправданием для прорыва государственной границы. То, что происходило на прошлой неделе на западной границе Украины, ничем не отличается от того, что происходило на восточной границе и в Крыму в 2014 году, когда тоже прорывали границу, били пограничников, захватывали пограничные заставы и заходили потом сюда российские войска.
Но Саакашвили не российское войско.
Это не имеет значения. Никто не имеет права прорывать границу, нарушать конституцию и закон. Ни Саакашвили, ни я,
хорошо,
ни вы.
Хорошо, он приедет во вторник. Любой... Что с ним надо сделать в Киеве?
Каждый должен действовать в соответствии с законом. Он незаконно пересек границу, он за это должен отвечать.
Не только... Что вы его призывали едва ли не расстрелять? Это
не
вы публичная политика?
Не я призываю, так закон говорит. Когда нарушается граница, пограничник имеет право стрелять.
Но вы поддерживаете, да, вот такое решение в отношении Михаила
Саакашвили? Мы поддерживаем пограничников, мы поддерживаем людей, которые верны присяге и которые защищают украинскую границу. И никто, ни один человек, ни в Украине, ни за ее пределами не имеет права прорывать нашу государственную границу, потому что это дискредитация нашей страны на международной арене, раз, это неуважение к закону Украины, Конституции, два, и неуважение к границе как одному символу государственности и суверенитета.
Последний очень короткий вопрос про Михаила Николаевича. Вы в оппозиции Порошенко, как вы себя ощущаете, как политик и как сила?
Я думаю, что для этого очевидно для каждого гражданина Украины, что фракция радикальной партии в оппозиции к нынешнему президенту и тому курсу, который проводит нынешняя власть
вот
в Украине.
Михаил Николаевич уж самый яркий сейчас оппозиционер. Почему вы не можете что-то личное?
Нет ничего личного. У меня простой вопрос. Почему они прорывают границу Грузии?
Хорошо, он бы не прорвал ее, а прилетел в Жуляны. Вы бы с ним разговаривали?
Я спрашиваю, почему Саакашвили не прорывает границу Грузии? Почему Саакашвили не борется за грузинское гражданство, которое он потерял 10 лет, будучи президентом?
Вы прекрасно знаете, почему это происходит, потому что головное дело против
Саакашвили. И что? Почему, если я в Украине, я должен отвечать по уголовному делу, а Саакашвили в Грузии не должен отвечать. Тем более, что он говорит, там реформировал суд, реформировал правоохранительную систему. Пожалуйста, как любой другой гражданин, поедет в свой реформированный суд, доказывать свою правоту. Я же никуда не прячусь от нашего НАБУ, от нашего суда.
Да,
я доказываю свою правоту. У меня вопрос, почему я должен доказывать и любой другой гражданин Украины, а Саакашвили должен прятаться от суда, который предъявляет ему обвинения, и прятаться в Украине. И называть себя он украинцем. украинец, а почему ты не говоришь, что ты грузин? Поэтому я не доверяю Саакашвили. Человек, который 10 лет возглавлял государство, потом его предал, свой народ, отказался от родного народа, от родного паспорта, от родной страны, и теперь пытается сделать что-то в другой стране. Более того, когда он прорывает границу моей страны, я считаю, что это неуважение к закону и к украинцам.
Но, если тем не менее, прорывать... Саакашвили считает Украину не только вашей страной, но и своей страной тоже.
Если бы я руководил любой другой страной, мне тяжело представить, чтобы я отказался от украинского паспорта. Мне тяжело представить, чтобы я поехал в Грузию или в Чехию и говорил...
Даже
я...
если бы против вас там было заведено уголовное дело.
И, заведено
и вы бы поехали в страну, если против вас в этой стране уголовное дело, и вас могут посадить.
Заведено и не один раз было заведено, и меня сажали, и никуда я не уезжал, а сидел в украинской тюрьме. Мне тяжело представить, чтобы я приехал в Грузию и сказал, что я грузин. Или я приехал в Чехию и сказал, что я чех. Я украинец, и мой паспорт украинский. И ни при каких обстоятельствах я не откажусь от своего паспорта. В отличие от загаданного вами персонажа.
Вот, собственно, почему я вспоминал, окей, не ваши, но тем не менее, призывы расстреливать Михаила Саакашвили на границе. Вас вообще часто в Украине, в том числе за подобные заявления, называют самым талантливым популистом. И вот сайт «Слово и дело» посчитал, что за электоральный период действующий, да, вы дали 235 обещаний, выполнили 72, и из невыполненных, вот такое забавное обещание, деньги Януковича потратить на ремонт дорог. Ну, вы же прекрасно понимаете, что это невозможно, и не способен на это даже Петр Порошенко, президент.
Со всей своей силовой группой, скажем так, он не способен это сделать.
Мне очень приятно, что вы внимательно следите за моей деятельностью. Я вам рекомендую зайти на сайт Верховной Рады, на мою страницу, где вы можете увидеть мои законодательные инициативы, которые стали законами. И там у нас по эффективности и по результативности наша команда, и я как лидер, на первом месте в парламенте. Что касается денег Януковича, которые были изъяты, конфискованы, это почти 2 миллиарда долларов. Часть из них идет на оборону, часть на строительство дорог, на социальную сферу, на поднятие зарплаты и пенсии. К сожалению, мы 20 депутатов у меня фракции в парламенте, а для принятия решения треба 226. Поэтому, когда в следующем парламенте у меня будет фракция 226, тогда мы сможем значительно быстрее реализовывать нашу политику.
Но все равно легкость, которую вы обещаете людям, даже выполняя этот сайт, признает, что вы выполняете какие-то свои обещания, она наводит на мысль, что у вас есть, наверное, какой-то образ политики, который вам близок. Вот какой это политик? Кто, с кого вы взяли пример вот такого пламенного трибуна в разговоре с простыми людьми, которые вас очень любят и поддерживают?
Ну вот, вы и сказали, какой я политик. Народный.
Нет, а с кого вы взяли пример? Ну кто для вас? Вы журналист, вы много лет занимались политической журналистикой. Ну не с Жириновского же вы взяли пример.
Я беру пример с наших людей.
Хорошо.
Да, но почему же так выходит? Может быть, это мой взгляд со стороны, потому что я все-таки не являюсь частью украинской политической и общественной жизни. Поэтому я сижу немножечко отдаленно о вашей деятельности. Вы регулярно поддерживаете, на мой взгляд, особенно отсюда из Праги, самые мракобесные какие-то гражданские инициативы. Выступаете и поддерживаете такой церковный консерватизм. Вы поддерживаете, на самом деле, неактуальные для 2017 года традиционалистские сельские взгляды. Вы, насколько я понимаю, не поддерживаете проведение в Киеве гей-парадов, что, например, для меня является отдельной претензией к вам, да, потому что, ну, как можно выстраивать какой-то проевропейский интеграционный диалог, если вот с такими запретами популизм.
И когда вы говорите традиционалистские сельские взгляды, понятно, что для того, чтобы быть в глобальном современном мире конкурентно способными, успешными, нужно ставить ставки на экономическое развитие в первую очередь. Украина имеет огромный потенциал в аграрном секторе. И когда мы отстаиваем право, чтобы у нас были сельское хозяйство, агропереробка, коровы, чтобы были, потому что сегодня, к сожалению, поголовье коровское, скота очень уменьшается. Мы отстаиваем право наших людей на работу. Если вы считаете...
Одно другому не мешает.
Секунду.
Вы можете отстаивать право на работу и на коров.
Да.
Но обязательно поддерживать мракобесные инициативы, приятные... необразованной провинции.
Я не говорил бы, чтобы вы о наших людях говорили как необразованной провинции. Люди в селах очень умные, очень опытные.
Толерантные в Украине.
Житейские, мудрые и
прекрасно,
так далее.
Прекрасно терпимые.
И нет, правильно, не нужно унижать жителей села. 14 миллионов украинцев живет в селе. Это достойные люди, очень грамотные, высокообразованные и, главное, житейски мудрые. Наша позиция одна.
украинцы должны иметь работу и зарплату. Политика, которую мы предлагаем и проводим, это защита национальных интересов, это возрождение экономики, это создание рабочих мест и так дальше. Если вы считаете, что мракобесие, например, я автор закона о том, чтобы запретить вывозить необработанный лес с Украины. Я считаю мракобесие вырубывать лес от Карпат до Чернигова.
Я сказал, что я считаю мракобесие.
Я автор закона о том, чтобы мы сейчас в первом чтении приняли закон об индустриальных парках для того, чтобы приводить новые инвестиции, новые технологии. Мы предлагаем радикальную модернизацию основных фондов для того, чтобы снизить энергозатраты.
Да, это та часть социально-экономическая.
Я закончу. Для того, чтобы создавать рабочие места. Если вам не нравятся мои отношения к гей-парадам, ну, значит, вы остаетесь при своем мнении, я при своем. Каждый, мы живем в демократическом мире, где каждый имеет право на свою позицию. Я считаю, что в воюющей стране есть вещи более важные.
Хорошо, война закончится, можно?
Война обязательно закончится.
Ну, можно будет ходить,
как говорил, вы можете сегодня ходить, куда вам
нужно. Я имею в виду гей-парад.
Это ваши проблемы. Хотите, ходите.
Аборты война... можно будет делать девушкам, когда война закончится?
Аборты? Да. Вы где-то видели мою инициативу по аборту?
Ну, ваша сила выступала против закона, который позволял аборт.
Впервые слышу об этом. Спасибо, я посмотрю,
посмотрите,
о чем наша сила выступала.
То есть вы не против? Вы не против.
Я лидер нашей
Хорошо,
политической силы.
Хорошо, мы готовы поправиться. Вы не против?
Подобных инициатив мы не озвучивали. Что касается, когда закончится война. Война, любая война всегда заканчивается. Британский премьер Уинстон Черчилль говорил, есть две дороги, дорога мира и дорога к миру. Дорога победы и дорога поражения. Вот мы предлагаем идти дорогой победы, а не поражения. То, что нам сегодня предлагают, Минские соглашения, имплементация на условиях Кремля, изменение Конституции, предоставление особого статуса для Донбасса, это дорога поражения, которая приведет к миру, но к унизительному миру, когда фактически будет уничтожена Украина через федерализацию, через предоставление особого статуса Донбассу и легализации террористов. Мы предлагаем дорогу к миру через победу. Это усиление, кстати, среди моих инициатив, недавно парламент проголосовал обращение к Конгрессу и администрации Соединенных Штатов Америки о том, чтобы Украине предоставить статус особого союзника военного поза рамками НАТО и подписать прямое военное соглашение между Украиной и Соединенными Штатами. Среди моих обращений, которые вы так само, и законодательных инициатив, которые вы так само сможете прочитать на сайте Рады, нет никакого мракобесия, о котором вы говорите. Это все сказки и придумки.
С Олегом Лешковым беседовали Сакен Аймурзаев и Ринат Давлетгильдеев. Британский журналист и медиаконсультант Дафни Скиллин, много лет проработавшая в России, выпустила в этом году книгу под названием «Свобода слова в России. Политика и СМИ от Горбачева до Путина». В этой книге Скиллин проанализировала причины, позволившие Владимиру Путину уже вскоре после прихода к власти в России в 2000 году сравнительно легко подавить свободу прессы в стране. Дафни Скиллин приходит к выводу, что залогом такого быстрого поражения либеральной журналистики стали действия самих журналистов еще при Борисе Ельцине, несмотря на его вполне благожелательное отношение к прессе. Дафни Скиллин полагает, что и сейчас ошибки, совершенные журналистами в 90-х годах прошлого века, до конца неосознаны, и это может привести к серьезным негативным последствиям, когда у России вновь появится шанс на перемены. Дафни Скиллин ответила на вопросы Радио Свобода. Дафни, нет никаких сомнений в том, что после объявления Михаилом Горбачевым политики гласности и перестройки в СССР, а затем в России наступил беспрецедентный период свободы выражения мнений. Но можно ли говорить о том, что в российской истории был период настоящей свободы слова, хотя бы короткий? Если да, то как долго он продолжался?
Я совершенно уверена в том, что в России был период свободы слова. Свобода слова связана с плюрализмом, с возможностью высказать и услышать разные мнения. И благодаря столкновению этих мнений люди имеют возможность узнать правду о том, что происходит вокруг них. Плюрализм – основа свободы слова, и нельзя не отметить, что Борис Ельцин поддерживал плюрализм и выступал гарантом его сохранения. Ельцин и пресса выступали заодно, и, как мне кажется, обе стороны это понимали. Кроме того, были созданы все условия для формирования в России свободы слова, в том числе законодательные. Был прогрессивный закон о прессе, цензура была запрещена, свобода слова была гарантирована самой Конституцией России, и это не давало возможности провинциальным чиновникам говорить. Да, цензура отменена, но это не значит, что вы можете говорить все, что угодно. Когда идеологи путинского режима говорят, что при Ельцине были только хаос и анархия, то они говорят совершеннейшую неправду. Это просто их собственный взгляд на все эти вещи. Свобода слова не должна контролироваться, а они полагают, что чем крепче государство, тем больше в стране гражданских свобод. Согласно либеральной теории, власть государства должна быть ограничена. Это совершенно различные концепции. Но, безусловно, в ельцинской России была свобода слова. Если вы спросите меня, говорили ли тогда средства массовой информации всегда правду, были ли они все независимы, то ответ, конечно, нет. Но если есть плюрализм, то есть и свобода слова. Даже несмотря на печально известные медиавойны 90-х годов с постоянным распространением компромата на разных людей, все равно тогда вы могли познакомиться с разными точками зрения на происходящее. Монополии на правду, как при коммунистах, не было. А если не было монополии на правду, то лгать, обманывать людей было гораздо труднее.
Понятно, что Ельцин был благодарен прессе за поддержку, особенно в дни путча ГКЧП в 1991 году, но не зависела ли в 90-х годах прошлого века свобода слова только от Ельцина? Ведь если бы он, к примеру, сильно обиделся на прессу за какую-нибудь жесткую критику, то он, наверное, мог бы эту свободу быстро задушить.
Я думаю, ему было бы довольно сложно это сделать. Вообще, я полагаю, что главную ошибку либеральные российские журналисты совершили перед выборами 96-го года, когда пресса зашла слишком далеко, открыто встав на сторону Ельцина и заявив, что альтернативы ему нет, и поэтому прессу можно использовать для его поддержки. Власть расплачивалась за это кредитами на покупку акций компаний, а СМИ врали о состоянии здоровья Ельцина и так далее. Это не что иное, как мошенничество, коррупция, мошенничество с участием прессы. Все попытки указать на это встречали жесткое неприятие, обвинения в навязывании вредной точки зрения и так далее. Коммунистическая партия в то время уже не обладала таким влиянием, как раньше. У нее не было серьезной программы. Были другие кандидаты в президенты с вполне демократическими взглядами, а бизнесмены были заинтересованы в сохранении свободы слова. Это был очень шаткий период для прессы, для бизнеса, но все могло пойти по значительно лучшему сценарию, чем это случилось тогда, в 96-м году. То, что сделали тогда НТВ и ОРТ, разрушило свободную прессу.
Вы упомянули медиавойны 90-х. Плюрализм действительно существовал, но в ангажированности многих известных журналистов в то время сомневаться не приходится. Была ли эта ангажированность, по-вашему, главным фактором, благодаря которому Путину сравнительно легко удалось расправиться со свободной прессой в России, придя к власти?
Мне кажется, что Путину нетрудно было это сделать, потому что журналисты сами себя наказали. Самое главное в свободе слова — говорить правду. Говорить правду власти, говорить правду обществу. Вы не можете доверять тому, кто говорит неправду. Этого не произошло, хотя пресса должна была говорить правду, даже ту, которая вредила чем-то интересам. Очень важную роль сыграло советское наследие. Пресса просто не привыкла к честности, особенно когда шла борьба за богатство, за власть. А эта тема была очень важной для россиян и тогда, и сейчас. Посмотрите на данные соцопросов. Но если пресса используется для борьбы за власть, то она теряет доверие к себе. Так и произошло. И все-таки, когда плюрализм еще существовал, мы имели представление о том, что происходит за кулисами российской политики. Мы имели возможность ознакомиться с разными точками зрения. Но в обществе уже существовало представление о том, что пресса играет в грязные игры, и оно было настроено против СМИ. Так что Путину было легко справиться со свободой прессы, говоря, что порядок невозможен без сильного государства. Путин не боролся с олигархией. Олигархи как были, так и остались. Они использовали прессу в своих интересах. А журналисты, как мне кажется, сами погубили свою профессию. Причем сделали это, сами того не понимая. Они были уверены, что стоит запретить цензуру, и наступит свобода слова. Но к свободе слова нужно относиться ответственно. Кроме того, в России отношение к свободе имеет свои особенности.
В своей книге вы обращаетесь к теме «Журналист в России больше, чем журналист». Может быть, дело в том, что после советских времен люди, пришедшие в журналистику, видели своей целью борьбу с несправедливостью, а не непредвзятое освещение тех или иных событий. А читатели были уверены, что журналист должен быть совестью народа?
Да, такой взгляд существовал среди интеллигенции, среди шестидесятников. Вспомните «Известия» времен Голембиовского, Лациса, вспомните Егора Яковлева, который называл себя ленинцем. Часто вспоминаются и золотые времена при Горбачеве, когда уже можно было говорить правду, но зарплату, неплохую зарплату, все еще платило государство, фактически коммунистическая партия. В СССР, и это очень важно отметить, функции журналистов были гораздо шире, чем это принято обычно считать на Западе. Журналисты-международники в советское время играли роль идеологов, а те, кто занимался социальной тематикой, были и репортерами, и адвокатами, заменяли собой НКО, социальных работников, помогали решать проблемы от колыбели до могилы. Это сильно отличалось от представления о журналистах в странах Запада, где это люди, сообщающие информацию о тех или иных событиях или комментирующие их. Причем между передачей информации и комментарием делается четкое различие. Что же касается российских журналистов, то, как мне кажется, они просто не понимали, что одной отмены цензуры недостаточно, что для свободы слова нужна почва. Я помню слова Бориса Немцова. Он думал, что свобода слова наступит месяца за 4. Также думал Ельцин. Возможность неплохо зарабатывать для журналистов была довольно соблазнительной, но не только это помогло Путину справиться с прессой. Журналисты сами не понимали, что свободу слова должны сопровождать терпимость к другому мнению, сохранение плюрализма и другие факторы.
Ну, может быть, в 90-х годах журналисты просто нуждались в интенсивных тренингах, на которых им объяснили бы основы профессиональной журналистики, ведь часто можно было услышать от человека: «Я репортер независимой газеты и активист политической партии». А когда западные коллеги пытались объяснить, что тут есть конфликт интересов, такой человек просто иногда не понимал, о чем идет речь.
Я участвовала в разных тренингах в Москве и в других городах. На тренингах можно почерпнуть много полезной информации по поводу менеджмента в СМИ и так далее, но я не думаю, что тренинги — решающий фактор. Главное — это следование моральным принципам, что далеко не всегда имело место. Так происходит и сейчас. Журналисты сознательно не обращают внимания на этические нормы. Им кажется, что достаточно уметь хорошо писать.
Но все-таки в России есть люди, которых, как мне кажется, нельзя упрекнуть в нечестности, но которые занимаются и журналистикой, и активной общественной, даже политической деятельностью. Но не мешает ли это развитию журналистики в России?
Тут мы возвращаемся к тому, что собой представляет профессиональная журналистика. К старой проблеме необходимости разделять объективную, беспристрастную, основанную на точных фактах передачу информации и комментарии, выражение той или иной точки зрения. В Британии, например, существуют газеты, публикующие комментарии, представляющие разные точки зрения. Правые или левые. И это нормально, если эти газеты не публикуют неправду. К примеру, о лидерах лейбористов или консерваторов. Вы можете быть за Брексит или против него и публиковать комментарии тех, чья точка зрения вам ближе. Чего вы не должны делать? Публиковать несоответствующую действительности информацию.
В последние годы довольно много известных российских журналистов уехали из России. Последний пример — обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина. Она опасалась за свою жизнь и жизнь своих близких. Ну а те, кто сейчас изучает журналистику, молодые люди не помнят вообще или почти не помнят времена, когда президентом еще не был Владимир Путин. Как вы полагаете, случись сейчас радикальная смена режима в России, сколько понадобится времени, чтобы российская журналистика вышла из нынешнего кризиса?
Трудно сказать. Я не знаю, понимает ли большинство российских журналистов, что произошло в 90-х, что привело к нынешней ситуации. Вновь и вновь я слышу старые истории о том, что если бы тогда, в 90-х, НТВ и РТ повели себя иначе, то сейчас Россия была бы похожа на Северную Корею. У меня нет ощущения, что российские журналисты осознают, что тогда произошло, в чем причина бед российской журналистики. Но если не оглянуться назад, не осмыслить события тех лет, то прогресс вряд ли возможен. Я вспоминаю 90-е годы, когда в Россию приезжали люди с Запада, которые все время пытались объяснить, что такое свобода слова. И это, похоже, раздражало российских журналистов. Они отвечали: «Да мы знаем все это. Зачем вы мне все это рассказываете?» Люди часто не знают, чего они не знают. Такое случается при переходе к демократии. Вряд ли обо всем этом журналисты серьезно задумывались тогда и вряд ли серьезно относятся к этому сегодня. Если возникнет шанс на перемены, журналисты должны быть к нему готовы. Они должны определить для себя, что является для них приоритетом. Свобода слова может не быть главным приоритетом в обществе, если оно не ставит своей целью построение демократии. Приоритеты могут быть самыми разными: справедливость, равенство, порядок, безопасность. В британском обществе сейчас самая главная проблема – противоречие между свободой слова и терроризмом. И общество должно решить, в какой мере можно пожертвовать одним ради борьбы с другим. Опросы общественного мнения в России показывают, что россиян заботит прежде всего материальное благосостояние. Но нужно понимать, что чем менее приоритетной для общества будет свобода, тем меньше свобод будет у граждан. У вас, возможно, будет больше больше денег, вы будете чувствовать себя в большей безопасности, но свободы будет меньше. Это надо отчетливо понимать, понимать последствия. Свобода слова не возникает в один момент. У россиян было время, чтобы осознать, изучить, чем были 70 лет советского режима. Прошло уже достаточно много времени после его падения. Но уделяют ли они этому достаточно внимания? И если появятся новые возможности, будут ли россияне знать, что нужно делать? Это большой вопрос.
Это была британский журналист и медиаконсультант, автор книги «Свобода слова в России. Политика и СМИ от Горбачева до Путина» Дафни Скиллер. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 19 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени» – дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.